Мы примерно знаем размеры неформальной занятости в нашем регионе. В разных странах по-разному, оценки тоже разные. Если, скажем, брать Узбекистан, то там, ну, в среднем можно говорить, оценки около 60% людей заняты неформально. И это уже о многом говорит, потому что Узбекистан — это крупнейшая страна Центральной Азии. Велика неформальная занятость в Азербайджане, в Грузии, в Армении, ну, где-то в районе 30-40-50%, очень высокие цифры. Мало того, что эти люди часто заняты в тех секторах, которые больше всего страдают, да, это вот мы говорим о промышленном производстве, мы говорим о туризме, гостиничном, ресторанном бизнесе, мы говорим о торговле розничной. Но дело еще и в том, что неформально занятые совершенно не обеспечены никакими системами социальной защиты. С одной стороны, прекращение производства в том или ином секторе лишает людей работы. Но с другой стороны, человек, не привязанный формально к своему работодателю, во многих случаях будет пытаться все-таки работать. И это тоже фактор риска. Потому что секторы производства закрываются не просто так, а для того, чтобы обеспечить здоровье и жизнь населения. Если человек против, то есть идя, так сказать, наперекор всем этим запретам, продолжает работать, он несет риск для себя самого и для тех, с кем он сталкивается. И связано это именно с тем, что люди неформально заняты и не защищены. Это то, о чем мы говорили все время. Наша организация принимала рекомендации, рекомендация 204, в частности, посвященная преодолению неформальной занятости. И мы видим результаты того, что, в общем-то, феномен продолжает быть, продолжает иметь место, продолжает даже расти неформальность в целом ряде стран и регионов. Вот мы сталкиваемся с этой проблемой. Мы общаемся с нашими партнерами, с правительствами, с социальными партнерами наших стран, в странах, которые мы обслуживаем. И мы слышим от них, что неформально занято – это действительно приоритетная категория. От некоторых правительств мы это слышим, от социальных партнеров мы слышим во всех странах. Это приоритетная категория. Мы пытаемся найти механизмы, инструменты, методологии, как помочь им людям. Как, скажем, предоставить им самую первоначальную, самую необходимую помощь? Через какие институты, через какие каналы? Как выйти на них, на этих людей, да? И здесь тоже очень такая много, я бы сказал, уровневая система поддержки, потому что, конечно, в первую очередь надо людей заинтересовать. То есть надо донести, во-первых, до них информацию и заинтересовать их в том, что есть какая-то помощь. Во-вторых, надо, безусловно, дать людям амнистию. То есть в любом случае, если человек занят неформально, подвергается это ли каким-то штрафным санкциям или не подвергается в том или ином государстве, это уже не имеет значения. Главное — дойти до этого человека, безусловно, амнистию предоставить, и при условии этого привести человека в определенную организацию, в определенный орган, по определенному адресу, чтобы он смог получить помощь. Будь то кэш, наличные, будь то корзины с едой, будь то в какой-либо другой форме, но так, чтобы человек понял, что он и его семья будут какое-то время обеспечены самой необходимой помощью. А во вторую уже очередь, когда мы будем выходить из этого кризиса, мы увидим, как мы можем более системно этим людям помочь. И один из инструментов здесь может быть, если человек приходит, допустим, за помощью вот этой первоначальной, он регистрируется. И тогда уже, будучи зарегистрированным, он уже может затем по ту сторону кризиса продолжать свою трудовую деятельность в формальном режиме. Это лишь один из срезов, который я вам показываю, но он, по крайней мере, демонстрирует, насколько конкретно мы обсуждаем эти вопросы с нашими партнерами. Буквально вот на днях мы выпустили методологию экспресс-оценки неформального сектора экономики, и эту методологию мы также предложим нашим странам для применения, с тем, чтобы могли оценить и провести анализ и понять, какие меры можно предпринять в том или ином конкретном случае.
Какие-либо страны приняли уже какие-либо из этих мер?
Пока мне об этом неизвестно. Пока мы находимся на стадии переговоров. 2-3 страны есть, где эта тема обсуждается очень глубоко. Дело в том, что страны, в принципе, до сих пор не владеют такой хорошей методологией оценки неформального сектора. Но вот эта экспресс-оценка может им помочь с тем, чтобы оценить во-первых, и во-вторых, что называется, reach out, то есть дойти до этих людей, которые заняты в неформальном секторе, которые нуждаются в этой помощи.
Есть еще одна категория населения, которую касается вот эта проблема, это мигранты. Есть ли у вас какие-то данные об их судьбе или как с ними поступать? Есть какие-то рекомендации для них?
Во-первых, мы считаем, что вопросы, связанные с мигрантами, их положением в той или другой стране, в стране ли их пребывания, в стране ли откуда они убывают или возвращаются, это вопрос в первую очередь двусторонних отношений между страной убытия и страной пребывания мигрантов. И мы знаем, что, например, ну, в нашем регионе с главной страной, куда трудовые мигранты едут, Российская Федерация является. Ну, Казахстан тоже одна из стран, куда едут представители мигранты из стран Средней Азии. И в частности, в случае с Российской Федерацией, мы знаем, что государственные органы России и государственные органы этих стран, откуда прибывают мигранты, они находятся в очень тесном контакте. Они находились в тесном контакте до этой пандемии, они находятся в не менее тесном контакте сейчас для того, чтобы понять, определить, решить и помочь тем мигрантам, которые есть на территории Российской Федерации, либо с возвращением на родину, либо с улучшением их условий. Это во многих случаях эти мигранты являются и неформально занятыми, как известно. Если говорить о странах, откуда эти мигранты уезжают, то есть очень большой интерес, скажем, в том же Узбекистане к судьбе мигрантов, которые находятся в Российской Федерации, к устройству мигрантов, которые возвращаются или уже возвратились в Узбекистан. Но, опять же, первый как бы уровень – это уровень двусторонних отношений между странами и двусторонние договоренности, которые между странами достигаются, мы знаем, что это делается. И второй уже уровень, когда эти люди возвращаются в ту страну, откуда они прибыли, в принципе, они становятся частью населения, и к ним применяются те же меры, те же подходы, которые применяются ко всем остальным людям, гражданам этой страны. Мы говорили также, например, с нашими узбекскими коллегами о том, что этот кризис может привести к усилению, к увеличению потока мигрантов из Узбекистана.
Из Узбекистана или наоборот?
Из.
После кризиса уже, да? Потому что в данный момент наблюдается, насколько я понимаю, обратная тенденция.
Да, разумеется, из Узбекистана. И здесь наш прямой совет был поднять квалификацию людей до того, как они уедут за границу. Потому что хуже всего приходится неквалифицированным рабочим, работникам. И если усилить систему профессионально-технического обучения и нацелить ее на потенциальных мигрантов, дать им какие-то навыки до того, как они покинут страну, скажем, не только языковые, о чем сейчас идет речь в частности, да, но и профессиональные, то их дальнейшая судьба может быть намного лучше. Мы понимаем, конечно, что страны, скажем, Средней Азии, они очень сильно зависят от ремитансис, но от этих поступлений финансовых, которые приходят из России, из Казахстана, ну и из других стран, куда они едут, в общем-то. Это и Турция, это и Южная Корея, ряд других стран. В случае с Российской Федерацией, например, поток этих ремитансис, этих поступлений в Узбекистан, например, он был в районе 2 миллиардов долларов в год, около того. Сейчас этот поток иссяк. Это серьезная позиция в бюджете страны. Люди приехали, людей надо куда-то устраивать. Но мы понимаем, что люди пойдут обратно. И здесь вот поднятие квалификации, конечно, очень важно. Потому что, приехав обратно в ту же Россию, они будут работать в более выгодных, в более достойных условиях и будут слать еще больше.
Но за какое время это можно поднять квалификацию? Это какие-то серьезные программы?
Вы знаете, это стратегический вопрос. Угу. Конечно, можно делать эти вещи очень быстро, но эти вещи можно включать, интегрировать в ту систему профессионально-технической подготовки, которая сейчас, мы знаем, реформируется в том же Узбекистане. И ее можно уже частично нацеливать или перенацеливать на потенциальных мигрантов, потому что от этого никуда не деться. Есть внутренний рынок стран, допустим, евразийского сообщества, который подразумевает свободный переток рабочей силы. Вот, поэтому эти процессы надо не пытаться как-то искусственно затормозить или ускорить, а просто умело регулировать.